Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию представлен очередной звуковой журнал «Гастрономические пристрастия Петра I» из цикла «Царь Петр 2022». Имя этого русского царя прочно укоренилось в истории с реформами. Через окно в Европу, которое решительно прорубил Петр I, мощным потоком хлынули нововведения и перемены в сонную патриархальную Русь. Логично предположить, что с восприимчивостью царя-реформатора ко всему передовому и европейскому на столе и в тарелке у него тоже должна была произойти революция. И все царское окружение, нахлобучив парики, стала галантно кушать супы, а не похлебки, ковыряя вилочкой заморский штрудель, место расстегая. Так ли было на самом деле, или это лишь распространенное заблуждение? Отрекся ли Петр I от русской кухни или сохранил ей верность? Какой еде отдавал предпочтение? Что ел обычно на обед и чем запивал? Сейчас мы с вами и познакомимся с гастрономическими пристрастиями русского царя-новатора. Петр I имел обыкновение по утрам натощак выпивать чарку анисовой водки, активно мешал редьку с квасом, обожал вонючий сыр из Голландии, на дух не переносил рыбу и поражал всех своим неумеренным аппетитом. Один за раз съедал столько, сколько бы хватило восьмерым. Иными словами, гастрономические привычки царя представляли сущий кошмар современного диетолога. Можно сказать, что Петр I не был гурманом, он был работягой и еде особого внимания не придавал, относясь к ней как к способу утолить голод, а не источнику гастрономического наслаждения. А потому его не особо впечатлили европейские кулинарные изыски. И заморские блюда так и не смогли вытеснить с царского стола русские кислые щи, любимый студень, привычные соленые огурцы и перловую кашу. Факт. Дошли исторические свидетельства, что в списке оригинальных царских блюд было похмелье. Его готовили из кусочков баранины, замоченных в огуречном рассоле с добавлением перца и уксуса. Рыбы в царском рационе не было. У Петра I на нее наблюдалась аллергия. Зато грибов и икры зернистой с избытком. Обычно на обеденном столе Петра стояли серые щи, отварная холодная говядина с солеными огурцами или солеными лимонами, заливное, солонина, каши, пареные овощи, тушеная телятина или баранина. В постные дни кислая капуста, пироги с горохом, грибы, хрен, овсяный кисель, взвары. Традиционное русское лакомство взвар Петр I уважал. Сладкие взвары готовили из изюма, фиников, вишен, прочих ягод и фруктов, смешанных с медом. Добавляли для аромата гвоздику, корицу, имбирь и заливали горячей водой, оставляя настаиваться. Но взвары были не только медвяные. На Руси готовили также квасные, луковые, брусничные, клюквенные и даже капустные взвары. Также было много различных видов кваса – из ячменя, пшеничного, ржаного хлеба, с медом, ягодами, травами, березовым соком. Из крепких напитков Петр предпочитал анисовую водку. Ее он употреблял перед обедом, для аппетиту, коим не страдал. Во время обеда пил квас, а после вино и пиво. С возрастом царь научился разбираться в виноградных напитках, отдавая предпочтение рейнским винам и густым темно-пурпурным сортам французских вин с насыщенным ароматом и вкусом. Отмечено, что Петр I питал пристрастие не просто к горячей пище, а обжигающей, прямо с огня. В походной жизни с этим проблем не было, а когда царь находился во дворце, приходилось приспосабливаться. Так сохранились свидетельства, что в обеденном зале летнего дворца в Петербурге для этих целей сделали специальное окно, через которое горячие кушанья подавались из кухни прямиком к столу. Также Петр всегда ел личными столовыми приборами. Их он возил повсюду с собой – деревянную ложку с черенком из слоновой кости и вилку, нож с зеленой костяной ручкой. 6 гастрономических слабостей Петра Великого. Архивные источники засвидетельствовали несколько гастрономических пристрастий русского царя, коим он не изменял на протяжении всей жизни. Черный хлеб мог есть его в любом виде и состоянии, и черствым, и свежеиспеченным, и грубого помола, и пеклеванным, мелкий помол чистого зерна. Факт. Зная эту слабость Петра I, французы, принимая царя в 1717 году, специально ради него организовали выпечку черного хлеба, весьма непривычного для иностранцев. Перловая каша готовилась из крупного ячменя на молоке в постные дни, изысканный вариант приготовления на миндальном молочке. Это царское пристрастие к перловой каше подсадило на нее всю русскую армию. Перловка прочно вошла в солдатский рацион с петровских времен. Редька готовили ее во всяческих видах, тушили, варили, солили, мочили и даже использовали для десертов, подслащивая патокой. Сыр с душком лимбургского сорта. К нему царь пристрастился в молодости, обучаясь флотскому делу за границей. Голландские шкиперы, прознав об этой слабости Петра, везли ему потом в подарок всегда вонючий сыр, ища царского расположения. Лимоны, их Петр I настолько уважал, что всегда заботился о запасе и своевременной закупке. Сохранилось письмо 1694 года, в котором царь дает распоряжение закупить на Архангельской ярмарке нужное количество цитрусовых и отправить в Москву, чтобы половину засолить, а другую натереть на сахаре, засыпать в бутылки и подавать к завтраку или извести в лимонад. Арбузы русский царь ел с одинаковой охотой как свежими, так и солеными. Чтобы запас арбузов не переводился, Петр заставил Меньшикова организовать в Петербурге тепличное хозяйство. Факт. Слабость к арбузам у Петра I родом из детства. Его отец Алексей Михайлович выращивал бахчевые в Чугуеве в 1660 году. Петровская кухонная реформа. Как таковой реформы не было, но некоторые изменения на русской кухне в петровскую эпоху все же произошли. Появление голландских печей. Появление голландских печей подрывало главный принцип русской кухни, основанный на медленном томлении блюда в русской печи, а не на быстрой обжарке продукта на варочной поверхности голландки. Иностранная печь пользовалась и другой посудой, сковородами, противнями, кастрюлями. Привычные чугунки и горшки для нее не годились. Поэтому переход от русской печи к голландской затянулся на века. Русские крестьяне не торопились избавляться от проверенного способа готовки и рецептов предков. Но на дворцовой кухне при Петре I изменения шли полным ходом. В летнем дворце была поставлена первая в России плита, как у голландцев. Пришлось под нее проектировать специальный дымоход, а уральскому промышленнику Демидову заказали отлить чугунные конфорки, настилы и вьюшки. Со временем петровская мода на голландские плиты привела к тому, что варить и тушить в России стали меньше, а жарить больше. Цельные тушки приучились разделывать на порционные куски, что пристрастило русскую знать котлетам, лангетам и шницелям, которые на Руси окрестили биточками от слова «отбивать». В то же время в русском кулинарном лексиконе закрепилось слово «суп» вместо «похлебка». Фарфоровая фаянсовая посуда. Тихая революция голландской печи распространилась и на посуду. Возникла потребность в кухонной утвари, например, заморской. Супницах, сервизах, тарелках из обожженной глины с цветной эмалью, фаянсовых, фарфоровых. В 1724 году по приказу Петра I создается фабрика Гребенщикова, которая удовлетворила эту потребность в посуде нового образца. Закуски как самостоятельное блюдо. Изменение технологии приготовления, инициированное голландской плитой, привело и к тому, что в обиход стали входить новые сложные блюда. И подавать их стали в том порядке, которым мы пользуемся сегодня. Сначала закуска, потом похлебка, жаренье, взвары и пирожные в конце. В то же время к закуске начинают относиться как к самостоятельному блюду, беря пример с немцев, с их перекусов бутербродами. Заморские сэндвичи очень быстро нашли общий язык с русской икрой, балыком, бужениной, студнем, вошли в общую подачу и даже стали использоваться на завтрак. Картошка вместо брюквы и репы. Одним из главных продуктовых нововведений Петра-реформатора стал картофель. Земляное яблоко совершило настоящий переворот в русской кухне, довольно быстро вытеснив из местного рациона блюда, приготовленные на основе традиционной репы и брюквы. Факт. Находясь в Голландии, Петр оценил местное овощное разнообразие, и в Россию вереницей пошли посылки с заморскими семенами невиданных ранее картофеля, баклажанов, фенхеля, шпината, фасоли, сельдерея, подсолнечника, петрушки и прочих трав и овощей, без которых мы не мыслим сегодня русский стол. В общем, все хорошее в России – это Петр I. В том числе он действительно завез иностранных поваров в Россию и велел подавать еду последовательно, курсами, а не уставлять ею весь стол, как раньше. Более того, в Петергофе, во дворце Монплезир, можно увидеть построенную Петром первую в России кухню для своей жены, где провел водопровод, чтобы было удобно мыть посуду. Петр был тем человеком, который позвал женщин за стол и стал устраивать званые обеды не только чтобы обсуждать дела, но и для развлечения. Так что, мне кажется, можно вполне считать Петра I первым российским ресторатором. Впрочем, настоящие рестораны появились после Отечественной войны 1812 года, когда в Петербург и другие российские города приехали французские кулинары. То, что стали готовить они и их последователи, во всем мире и называют русской кухней. Зайдите в любой русский ресторан в Париже. В меню бестроганов, шашлык и главный наш суп – борщ. Теперешняя русская кухня – это синтез традиционных продуктов и техник советского умения выкручиваться и готовить кашу из топора, а также воспоминаний о французской и дворянской кухне. Такой постмодернизм в квадрате. Готовим по воспоминаниям наших прабабушек о том, что няни им рассказывали о дворянских рецептах. Визитная карточка этого синтеза – оливье. Самый главный русский салат и торжество майонеза. Не зря за рубежом он называется Russian Salad. Но если считать русской кухней то, что едят в России, то, как и весь мир, мы любим салаты и суши, пиццы и стейки, бургеры и димсамы, карри, кебабы, фо. Словом, все. Спасибо за внимание. До новых встреч!